Добрый вечер. Хочет того радиовещатель или нет, он несет ответственность за умонастроение своей слушающей публики и несет в каком-то смысле педагогическую функцию. Поэтому нас совершенно справедливо в свое время советские средства массовой информации обвиняли в разложении своей слушающей публики. И мне особенно приятно, что я сегодня сижу за столом с одним из бывших слушателей «Севооборота», который не только не растлился, но наоборот даже очень сделал успешную академическую карьеру, так что мне приятно объявить полностью его титул. Нет ничего приятнее, чем шталмейстерским голосом говорить в эфир. Павел Вячеславович Лысаков, PhD, директор по развитию академических программ Европейского университета в Санкт-Петербурге, факультет политических наук и социологии. Прошу любить и жаловать.
Спасибо. Добрый вечер.
Добро пожаловать. Приятно вообще иметь титулы. Приятно вообще выдавать свою карточку, на которой столько написано. Но за этими надписями ведь стоит большая работа. Поэтому начнем сначала. Вы уже признались, что слушали нас некогда. Ну, тут наши заслуги совершенно никакой нет, просто временное совпадение. Вы тогда учились, видимо, в Петербурге, студентом были.
Как? Да, я учился в аспирантуре ЛГУ в тот момент.
Это было что, конец 80-х?
Это был конец перестройки где-то, да, 88-89 год.
А в аспирантуру вы пошли сразу после окончания университета или как?
Почти. Я 2 года работал преподавателем русского языка для иностранцев.
Ага. А, это очень интересно, потому что у меня супруга до сих пор этим занимается.
Неблагодарно, надо сказать, занятие. У меня есть приятель, который преподает русский язык в университете, и у него однажды был студентом японец. И он мне совершенно с дергающимся лицом сказал, говорит, ненавижу, в чем дело? Он говорит, они букву «Р» и «Л» путают.
Ну, разумеется.
И ему этот студент... Каждый раз, когда встречается нестандартная грамматическая конструкция, он ему говорит «Профессор Боловский». У него фамилия Боровский. «Профессор Боловский, where's the rule?» Где тут рул, где правило?
Приятель, видимо, работает в Герценовском, профессор Боровский. Вы о том говорите?
Нет, он когда-то был в Питере, он преподавал на Маховой в
театральной
и в консерватории.
Но
он давно уже здесь, да. Я знаю, что биография ваша потом продолжалась по другую сторону Атлантики. Вас закинуло в Америку туда на учебу.
Да, это так.
Как это произошло? Вы учились в аспирантуре в питерской?
Ну, во-первых, поездки за границу стали разрешать уже. Стало очень просто, достаточно просто по советским тогда стандартам еще ездить по приглашению. Вот. Но я формально поступил в университет, и я был одним из первых, кто воспользовался вот свободной относительно выдачей паспорта для того, чтобы поехать по учебе. Не по обмену, а самостоятельно поехать продолжать свое обучение за границей.
В какой же университет?
Я поехал тогда в университет штата Монтана.
Ух,
где я был в течение года аспирантом по специальности лингвистика, как бы общее языкознание, и оплачивалось мое обучение тем, что мне разрешали преподавать русский язык. То есть я не был полноценным преподавателем, но я был таким так называемым преподавателем-ассистентом, который, преподавая,
зарабатывал
себе небольшую стипендию, и, кроме того, ему не нужно было платить за обучение.
А Монтана — это что? Я там никогда не был. Это бескрайние просторы, горы, степи.
Знаете, в Америке каждый штат имеет как бы такое название официальное. Вот Монтана — это Big Sky Country. Да, это штат с большим... штат большого неба, как бы. Бескрайние просторы. Хотя, на самом деле, вот городок, в котором я жил, он находится в западной Монтане, это скалистые горы. А вот восточная Монтана — действительно какие-то фермерские места, вытянутая часть... пустыни или степи. Знаете, вот когда смотрите на карту, Дакота, Монтана, там все прямые линии, потому что абсолютно не важно, как она пойдет.
Монтана, две Дакоты, это считается такой, это их как бы тундра.
Американская.
Монтана и две Дакоты, понимаете, это вот так сказать.
Ну, на лошадях вокруг вас скакали там на лекции?
Вы знаете, ну, я видел, я помню, я звонил каким-то знакомым в Нью-Йорк после того, как доехал до Монтаны, и они очень удивлялись, что, когда я им говорил, что да, на полном серьезе здесь носят ковбойские сапоги, не все, конечно, но есть люди, такие длинные плащи кавалерийские и шляпы. Да, там это есть.
Так нет, в Техасе ходят очень даже в ковбойских одеждах. А вот еще, кроме того, в Аризоне, ну, может, не обязательно в Финиксе, но в Финиксе тоже. Я был в разных местах. Все вот, ну, все, очень многие, подавляющее большинство мужчин носят болотай.
Да.
Знаете, наверное.
На шнурок.
Да. На шнурок со значком. Это вот признак... Признак вашей аризонности.
В Аризоне вот. Я такого не заметила, но вот в Техасе в аэропорту я видела человека, который вот просто сошел с вестерна, так сказать, настоящего, да, у него была шляпа замечательная, сапоги, значит, это самое, кожаная какая-то куртка невероятная, и в руках у него был New York Street Journal. Он изучал акции. Это сочетание было совершенно невероятное.
Нет, там очень многие одеваются вот именно так. И это очень приятно.
Вас не подбили там в местной одежде походить?
Вы знаете, это был университетский городок, и только местные какие-то, которые не жили в том районе, где я жил недалеко от кампуса, и жили где-то в горах там, или в степях, вот они так одевались, конечно. Но в городке люди в основном... Это преподаватели, инфраструктура университетская и студенты.
Но меня удивляет степь бескрайняя, какие-то предгорья, и вдруг люди начинают изучать русский язык, а тем паче литературу.
Ну, литературу там изучали только на английском языке, и мне не довелось там преподавать литературу, но программа там была очень активная, отчасти силами руководителя программы. Там было два профессора на постоянных ставках. Человек, вот, который помог мне это организовать, покойного теперь, к сожалению, профессора Фила Малони, большого энтузиаста, ирландца. Возможно, с этим тоже связана его любовь к России.
Абсолютно, конечно.
Вот. И да, у нас в тот момент, когда он организовал мне ассистентство, у него вообще в Америке, в частности, в университете Монтаны, был большой подъем, который был связан с Горбачевской открытостью и в изучении русского языка. Была создана специальная секция отдельная, и я как раз заполнил эту нишу на тот момент.
А потом вы остались там писать свою докторскую
работу? Нет, я в Монтане, конечно, я ничего не писал. Mm-hmm. Я писал работы по курсам, которые я слушал. Но в тот же момент меня, мой этот руководитель, можно сказать, он начал меня поступать в серьезные, большие университеты, в крупные американские университеты на программу PhD. Сказав, что если ты хочешь быть человеком в академическом мире, ты не можешь перебиваться уроками русского языка, ты должен получить докторскую степень и искать профессорство. Вот. Я подавал документы в разные университеты. Естественно, это связано тоже с финансовой поддержкой, которую они оказывают.
Переписки много по этому поводу.
Нужно сдавать экзамены, которые до сих пор нужно всем сдавать, кстати, в том числе американцам. GRE, это Graduate Record Examination. Такой общий стандартизированный экзамен.
Это типа нашего кандидатского минимума.
Нет, это стандартизированные американские тесты такие, mm-hmm. знаете, по логике, вы заполняете просто номера на таких готовых листках, заполняете номера, потом компьютер все это считывает mm-hmm. и считает, сколько у вас правильных ответов, сколько неправильных. Вот. И также экзамен по иностранному языку, по английскому, TOEFL. Угу. В Британии у вас
он
своя система.
Есть. Нет, TOEFL тоже есть.
Это тоже TOEFL. Это test of English as a spoken, as a foreign language. Что для меня не было проблемой, конечно. Вот. И я был принят в университет, в Колумбийский университет.
Колумбию заканчивал.
А надо с ними оговаривать сразу было тему докторской диссертации? Или они просто брали человека, а уж тема потом находилась?
Когда подаешь документы на рассмотрение, в аспирантуру, или, точнее, в докторантуру, скажем. Нужно написать так называемое письмо, где вы описываете свои интересы, statement of interest. Свои интересы, чем вы хотите заниматься, чем вы сейчас занимаетесь, и это учитывается. Но, как правило, вы всегда можете поменять. Ваша судьба в докторантуре продлится не один год, и многое меняется за этот момент. За это время. И вообще, мне кажется, главное не то, чтобы у вас была тема выигрышная или невыигрышная, а главное, чтобы вы показали в этом письме, что вы личность, что вас что-то интересует, чтобы оно было хорошо, четко написано, естественно, на хорошем английском языке. И вот поэтому смотрится.
Да, значит, вы пожили какой-то солидный период в Нью-Йорке.
Да, да.
И вы тоже жили там, в Верхнем Манхэттене, где Колумбия, или нет?
Я жил в основном в Верхнем Манхэттене, где Колумбия.
На границе Гарлема?
Почти, почти. Ну, но да, эта местность меняется, этот район сейчас очень сильно меняется.
Да-да-да, я знаю.
В общем, скромный отъезд на продолжение учебы обернулся пребыванием в Соединенных Штатах какого периода?
Больше 8 лет.
Вот а это... вы сильно говорили по-английски, когда туда приехали?
Да, да, я ходил в английскую школу, я учил английский очень серьезно на филологическом факультете.
Раз ходили в английскую школу, все ясно.
Наш гость, поскольку он настолько образован в параллельных культурах российской и англоамериканской, соответственно, и музыку принес. Вы слышали позывные нашей BBC-ской радиостанции «Парсела». Но, оказывается, существуют различные версии, в том числе версии довольно странные, скажем, вот этого Персела исполняет Сеговия. Специалисты подсказывают, что и не Персел это вовсе, а Джеремайя Кларк. Впрочем, мы это оставим. Нет, продюсер подтверждает, что это все-таки Персел.
Да,
не, вот будем, не будем путать людей и так уже в конец запутавшихся в BBC-ских позывных, потому что они меняются часто, меняется их интерпретация, вводятся какие-то удары барабанами, которые, естественно, раздражают наших традиционалистов. Мы на эту тему лучше говорить не будем.
Не-не, мы помиримся. Это был Персел, но у нас были и позывные Персела, и до сих пор есть позывные Джеремайя Кларка.
Мы возвращаемся к беседе с Павелом Лысаковым, и мы сейчас говорили о периоде американского образования. Когда вы, Павел, условно говоря, забурели в своей вот докторской диссертации, во-первых, мы сейчас через минуту будем говорить о том, о чем она была, казалось ли вам, что вы уже совсем уже начали корешки пускать на американской земле, и что, возможно, вся остальная ваша жизнь потечет по американскому руслу? Все-таки 8 лет, срок же огромный.
Вы знаете, корешки, можно сказать, что в какой-то степени я их пустил, поскольку так долго там провел и начал уже заводить некие американские привычки. У меня были любимые магазины бубликов, любимые китайские рестораны в моем районе и так далее, и так далее. Но, знаете, вообще жизнь докторанта в американской системе и вообще в западноевропейской системе, она очень ненадежная. Она не такая, как жизнь аспиранта, поступившего на кандидатскую программу в советские времена. Сейчас это меняется в российской системе тоже. Тогда, поступив в аспирантуру, вы знали, что если вы захотите добить этот текст, вы когда-нибудь его добьете, получите свою степень, и вам гарантирована пожизненная работа в академическом мире.
То, что называлось ученым, может и не быть, но кандидатом быть
обязан. Но кандидатом быть обязан. В Америке вы можете быть ученым и доктором наук, и окончить один из крупнейших университетов и Америки, и мира, но при этом не попасть
никуда.
В академический мир не найти работу. И этот вопрос тоже стал вставать уже последние годы моего обучения, и я стал думать о том, чтобы, может быть, несмотря на то, что нужно было концентрироваться на диссертации, может быть, уже смотреть в другие стороны, смотреть, куда я могу, где я могу применить таланты, которые у меня есть и которые я в какой-то степени развил на поприще своего докторанства.
Нет, ну вы молодой человек, приличного роста, пропорциональной внешности. Вы могли бы и в свет выйти, прельстить кого-нибудь и одним ударом решить свою судьбу таким образом.
Для меня, конечно, это не путь. Я хотел я поехал туда не таким, не по этому билету. Я поехал туда получать образование и в дальнейшем получать работу, связанную каким-то образом.
Но ведь аспирантки ходят вообще вокруг, прельстительницы чертовы. Они же нет?
Аспирантки ходят, но что вы хотите знать?
Нет, ну там никаких поползновений это не произошло.
Ну, то есть... Во всяком случае, женат на американке я не был.
А вы уезжали туда уже женатым или нет?
Нет.
То есть удалось...
Ну, вы здорово увернулись.
Удалось вам устоять, потому что про американских жен всякое рассказывает. Но говорят, мертвая совершенно хватка.
Это зависит, наверное, от того, учитесь ли вы в гуманитарном колледже или в бизнес-школ, и какая ваша перспективная зарплата.
Понятно, понятно, да. Я вот этого не учел. Конечно.
Да, да, есть экономический момент во всех отношениях.
Ну и потом, для того, чтобы упасть или запасть на докторанта, который сочиняет двухлетнее сочинение, двухлетнюю работу о... литературном самосознании исследователей Гоголя или гоголевской традиции, но это тоже надо было искать специальных кандидатов. Тут мы подошли к теме вашей диссертации.
Да, моя диссертация действительно переводится на русский язык как нечто похожее на то, что сказал Сева, литературное самосознание и Гоголь. Хотя английское название «Gogol and the Russian Literary Mind» не очень хорошо переводится на русский язык. Период, о котором я писал диссертацию, это так называемый модернистский период, который начался в конце прошлого века и условно закончился в 30-е годы с наступлением тотального соцреализма в России, как направление в искусстве, так и вообще культуры, соцреализма, в общем-то. И я взял этот период и посмотрел на то, с одной стороны, каково было влияние Гоголя на писателей.
Все вышли из гоголевской шинели, как известно.
Как известно, но Достоевский, кстати, этого не говорил, это апокриф. Знаете,
неужели не говорил?
Да.
Это поразительно, всю жизнь нам это твердили.
Да. Ну, сколько у вас ушло времени, чтобы раскопать что-то не так?
Вот, да, значит, влияние Гоголя в этот период на писателей, а также то, как интерпретировали критики тексты Гоголя.
То есть, другими словами, ощущение Гоголя с того момента, когда он писал, до конца века и потом уже в начале 20-го, менялось, хотя Гоголь, естественно, после смерти оставался неизменным.
Оно менялось именно в зависимости от того, каким школам и литературным направлениям принадлежали писатели или критики. Причем, если то, что я обнаружил, это то, что если критик и писатель принадлежали одной школе, то писатель будет использовать технику гоголевскую, которой как раз и интересуется критик при своей интерпретации. Или будет эксплуатировать те же сюжеты, которые развивает критик в своей интерпретации Гоголя.
Ну, у вас ведь в докторской диссертации там страниц так на машинописных...
200 английских страниц.
Да, формат стандартный.
Да?
Да, конечно.
Основные там разделы докторской диссертации, там вот с чего начинается, чем заканчивается?
Начинается титульным листом.
Заканчивается словами «the end».
Может быть, нет, сейчас не помню, да. Там есть, в каждом университете есть свои строгие правила, кстати, тоже интересный момент, ведь в Америке, так же, как и в Британии, нету ВАКа, нету государственной степени и государственной сертификации. Есть официальные, сертифицированные государством, на лицензированные как бы учебные заведения. И все знают, что ваша степень имеет то качество, какую репутацию имеет заведение, которое ее присвоило. Поэтому, когда вы защитили диссертацию, и комиссия, на которой вы защитили ее, сказала вам: хорошо, диссертация принята, вам остается, возможно, внести какие-то мелкие изменения и сдать этот текст. После того, как вы сдали текст, учреждение присваивает вам степень.
И эта диссертация ваша, переплетенная в кожу, там, не знаю, стеснением, попала в какие-то библиотеки?
Эта диссертация переплетенная попала сразу же в Колумбийскую библиотеку, а в один... Нужно два экземпляра сдать. Один для библиотеки, один... Нет, один идет в Мичиган, где она микрофильмируется, рассылается по ряду университетов, и первая копия идет в библиотеку Конгресса на микрофильме.
То есть это не бессмертие еще, но, в общем, частица его.
Если только библиотека Конгресса устоит и не сгорит.
Вот сдали вы. Помните ли вы свои ощущения, когда вы сдали эту защиту? И когда вышли на улицу, вдохнув полной грудью пыльный нью-йоркский воздух, это что за время года было?
Это был май.
И сказали себе: ну вот, я PhD.
Доктор. Я почти PhD, потому что степень будет присвоена. Да. Комиссия сама не присваивает степень, она рекомендует какому-то бюрократическому какому-то офису университета. Вот. Но вы должны, опять же, сдать какие-то бумажки туда. Ощущение было приятное, но самое приятное ощущение, конечно, было, как и всегда при общении с бюрократией, когда вы уже... получили, во-первых, письмо из этого офиса, что все, все требования выполнены, и потом, когда через несколько недель я получил свой докторский диплом. Размером с лист А3.
Да, да.
На плотной желтой бумаге.
Большой.
А в карман не спрячешь.
В карман не спрячешь, нет. Только на стенку вешать.
Вот так, да, все серьезно, да. Ну и, естественно, встал вопрос, что теперь делать. Получил докторскую, и что же дальше? Зачем все это было нужно? Предлагали какую-нибудь преподавательскую работу? На что вообще как бы покойный Малони ценил своего, целил студента, когда направлял его на защиту?
Ну, конечно, когда Малони направлял меня в Колумбию, он думал, что я... без особых проблем смогу найти работу по этой специальности в любом из маломальски известных университетах мира.
Да, но за это время степени. В истории произошли некоторые изменения.
В истории произошли некоторые изменения. Рынок, спрос на русский язык очень упал, вот образовательный рынок изменился. И я последние уже пару лет думал о том, чтобы, может быть, заниматься не только преподаванием русского языка. Тем более, что специальность моя изменилась. Я по первому своему дипломному образованию был преподавателем русского языка, был лингвистом, а уже по... кандидатскому своему, я ведь учился в аспирантуре, но не закончил кандидатскую здесь, в России, и по докторскому в Америке я литературовед. И мне интереснее было бы преподавать литературу, а не просто русский язык. Вот. Кроме того, конечно, какие-то мои способности, видимо, были не востребованы в академии, и мне хотелось найти применение другим своим способностям, но не рвать полностью... связи с академией, поскольку так много времени было отдано этому.
Ну и что? Где вот эта ваша нынешняя специализация? Откуда она взялась?
Моя нынешняя специализация взялась... сложно сказать, откуда она взялась. Мне казалось, что надо заниматься больше администрированием и как-то развивать эти таланты, потому что тогда уже ты не будешь зависеть от... людей, которые дают тебе преподавательские часы или работу, но сам, может быть, сможешь что-нибудь организовать и развивать. И поэтому, когда я списался с деканом нашего факультета Олегом Хархординым, мне было очень приятно, что он сказал, если будешь... Мы, правда, переписывались по-английски, конечно, потому что он в это время был исследователем в Гарварде, а я был в Колумбии. И он предложил мне зайти и сказал, что, может быть, что-нибудь интересное найдется для меня. Естественно, никаких обещаний на тот момент не было. Но я уже думал тогда серьезно о том, что я довольно долго прожил в Америке, и... Пора менять свой хабитат.
К вашей дальнейшей судьбе мы еще вернемся, но я по ходу пьесы замечу, что здесь недавно в Лондоне прошел высокий экономический форум, на который приезжали из разных частей России люди. И как мне рассказывали организаторы, некоторые только из-за того, чтобы к нужному человеку можно было подойти. То есть, скажем, какому-нибудь там, не знаю, саратовскому губернатору будешь пробиваться непонятно сколько. А здесь ты приехал, заплатил свою там вступительную мзду, и, гуляя с бокалом вина, можно совершенно спокойно договориться с губернатором на интересующую тебя тему. Так вот и у вас. Между Колумбией и Гарвардом шла переписка на английском языке. Если бы вы пришли с кепкой, условно говоря, и стучали бы в его дверь на российской территории, разговора такого между двумя образованными коллегами легкого, может быть, бы и не получилось.
Вы знаете, может быть, и нет, но у нас университет устроен немножко по-другому. Кроме того, наш факультет довольно интересный. Большинство преподавателей на факультете политических наук и социологии имеют западные степени. Основатель, декан-основатель, так называемый, факультета Вадим Волков имеет степень из Кембриджа. Олег Хархордин имеет степень из Беркли. Я имею степень из Колумбии. Нынешний ИО декана имеет степень из университета Хельсинки по социологии. Еще один преподаватель, может быть, вы слышали о нем или знаете его, Александр Эткинс.
Это сын, имеет, что ли?
Нет.
Это племянник, но он самостоятельная фигура.
Я понимаю, нет.
Имеет степень из университета Хельсинки тоже. Вот. И двое других преподавателей, нет, подождите, трое, Лена Здравомыслова, Гриша Голосов и Володя Гельман, они все довольно долгие сроки провели в западных учебных заведениях, как исследователи, как преподаватели.
У вас там в университете бар есть, когда собираются образованные коллеги? Видно, кто что пьет.
Вы знаете, бара нет, но у нас есть такой студенческий happy hour в пятницу.
А почему европейский университет?
Европейский, потому что основатели университета считали и считают, что европейский Петербург — это ворота, окно и так далее в Европу. И нужно, если говорить о новом учебном заведении, о негосударственном вузе, то нужно каким-то образом подчеркивать вот эту европейскость.
То есть у вас все преподавание коммерческое, все студенты
платят? Я думаю, что мы к университету сложнее еще вернемся, потому что это как бы вторая часть нашего разговора. А сейчас вы принесли Сару Вон. Что она поет?
Это опять же как разговор об интерпретациях. Сара Вон — это негритянская певица, а поет она песню из мюзикла Курта Вайла.
Это
September Song.
Послушаем тогда. Sarah Vaughan and September Song.
Oh, it's a long, long while from May to December, but the days grow short when you reach September. When the autumn weather turns the leaves to flame, one hasn't got time for the waiting
Неужели это Курт Вайль сочинил?
Представьте себе, что интерпретация может сделать с оригинальным текстом.
Совершенно не немецкое, так сказать, происхождение у этой музыки. По нотному стану, по настроению. Мы в беседе с нашим гостем сделаем перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, моя история явно не для нашего гостя с его энергией, предприимчивостью и тому подобным. Но для таких, как я, и подозреваю, нас немало. Это просто подарок. Я интуитивно всегда в этом была уверена, но теперь это подтверждено наукой. Энтузиасты, которые каждый день бегают, спасаясь от инфаркта, или принимают ледяной душ, культуристы, завсегдатаи гимнастических залов, все они сокращают свою жизнь, бессмысленно расходуя ограниченный запас жизненной энергии, которой обладают все млекопитающие, в том числе и люди.
Танечка, это, по-моему, не открытие.
Ну, понимаете, мы вот с вами можем так думать, но сейчас человек серьезно этим занялся. Немецкий ученый-зоолог Петер Акст. В свое время он был чемпионом-марафонцем в Германии.
Завтра марафон в Лондоне.
Я знаю, да. Но он уже давно не бегает. Он открыл секрет долголетия.
Лежание на диване?
Почти. Он формулирует это красивее. Вот не дадут рассказать. Секрет долголетия – это бесцельная праздность. Не просто праздность, а бесцельная праздность. Но сейчас ему 60 лет. И вот он осознал, наконец, ложность своей прежней жизни и поведал об этом в интервью газете «Таймс». Практически, объясняет он, никто из великих спортсменов не дожил до глубокой старости. И он называет одно имя за другим, просто списками. Ну, мы все знаем, самая знаменитая история – это Джим Фикс, который бегом спасался от инфаркта, создал эту, так сказать, идею и умер от него же в возрасте 52 лет. Но список доктора Акста практически нескончаем. И теперь он вместе со своей дочерью-врачом написал книгу о радости безделья. Они дают три рецепта долголетия. Меньше заниматься спортом, избегать стресса и поменьше есть. О справедливости этой теории свидетельствует, например, итальянская деревушка с необычайно большим числом сельчан, доживших до 100 лет. Там никто никуда не бежит, все соблюдают сиесту с часу до 4 часов дня и проводят время в основном сидя в тени за шахматами или занимаясь местными сплетнями.
Прекрасно.
Неправильный образ жизни, говорит Питер Акст, начинается с утра. Согласно собранной им и его сотрудниками теории, статистике, люди, встающие до 7:20 утра, живут намного меньше, чем те, кто спит дольше. Это просто для меня создано. Я всю жизнь чувствовала себя виноватой. Вот теперь я знаю, что я была права. Кстати, выводы Акста подтверждают и мир животных. Те животные, которые впадают в зимнюю спячку, живут дольше тех, которые бодрствуют весь год. А кто живет дольше всех?
Змея.
Почти. Крокодил. А крокодил большую часть своей жизни проводит в полной неподвижности. Доктор Акст, безусловно, смелый человек. Он бросает вызов всей философии современной жизни, основанной на постоянной физической тренировке. Ежегодно сотни миллионов долларов выбрасываются на рекламу кроссовок. И практически ни копейки, говорит он, на рекламу гамака. А между тем у гамака куда больше шансов принести нам долголетие. В основе идеи Петера Акста теория, которая была популярна в начале 20 века. Согласно этой теории, животные обладают ограниченным запасом энергии. Те, кто ее быстро сжигает, живут меньше, те, кто сохраняет, дольше. Так что если работник, только что закончивший напряженный трудовой день, вот вроде вас, например, мчится для разрядки позаниматься физкультурой, он только усугубляет свои проблемы. Еще один пример – это страсть современная к холодным душам. Доктор Акс говорит, что это типичный пример бессмысленного использования энергии. Потому что у организма есть термостат, и энергию, которую он мог бы потратить с пользой, он затрачивает на то, чтобы восстановить утраченное, выброшенное вами тепло. Но справедливости ради следует заметить, что, как мы все знаем, статистика обычно доказывает только то, что человек с самого начала задался целью доказать. В Дании в прошлом году ученые сообщили, что те, кто ежедневно бегает по несколько километров, живут на 7 лет дольше, чем их ленивые соотечественники. Их исследования велись на протяжении четверти века на 20 тысячах датчан. Так что любой из нас может выбрать, кому верить. Но я уже выбрала.
Это известный японский принцип. Он называется «кусай-кусай, сипи-сипи».
Неправильно.
Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
Господа, 21 апреля 1926 года, 75 лет назад, в лондонском доме герцога Йоркского на Брутон-стрит родилась девочка, которой суждено было стать королевой. Ее Величество Елизавета II находится на британском престоле вот уже 50-й год. В возрасте 21 года будущая королева сочеталась браком с принцем греческим и датским Филиппом, дальним родственником последнего российского императора Николая II. Отец Елизаветы, бывший герцог Йоркский, а в то время король Георг VI, пожаловал принцу Филиппу титул герцога Эдинбургского. У них четверо детей. Чарльз, принц Уэльский, Эндрю, герцог Йоркский, Эдвард, граф Вессекский и принцесса-цесаревна Анна.
Вот типичное мужское, перечисление. Анна все-таки постарше, можно было с нее начать.
Несомненно. Всякий раз, когда британцы собираются за столом в общественном месте, вот как мы сейчас, немедленно провозглашается лояльный тост за здоровье королевы. Так за здоровье королевы, господа.
Тогда уж встать надо.
Все встают.
22 апреля 1881 года, 120 лет назад, в городе Симбирске родился Александр Федорович Керенский. Он учился в той же гимназии, которую за 10 лет до него окончил некто Владимир Ульянов. После февральской революции Керенский был министром юстиции, затем военным министром, а с июля 1917 года и до большевистского переворота главой Временного правительства. Он был безупречным демократом, но левого толка, и говорил, что у нас нет врагов слева. Однако именно эти враги слева, во главе с земляком Керенского, захватили власть 25 октября 1917 года. Александр Федорович скончался в Америке в 1970 году, но в его последний приезд в Лондон в 1968, как я уже не раз упоминал, мне довелось с ним встретиться и поговорить. Бывший глава правительства произвел на меня впечатление благородного, значительного человека, всей душой преданного России. 23 апреля 1836 года, 165 лет назад, в Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала «Современник». Представьте себе журнал, который основал Пушкин, а сотрудниками были Жуковский, Некрасов, Белинский, Герцен, Тургенев, Толстой, Салтыков-Щедрин, Чернышевский и Добролюбов. Издание дважды прекращалось и дважды возрождалось. Во второй раз после долгого перерыва в 1911 году, когда его редакторами стали замечательный публицист, критик, драматург и сатирик Александр Амфитеатров с Николаем Сухановым. В 1915 тяжелом военном году «Современник» выходить перестал. 23 апреля 1891 года, 110 лет назад, в украинском имении Сонцовка родился величайший композитор 20 века, Сергей Сергеевич Прокофьев. До 1918 года он жил на Украине, в России и на Кавказе, а потом выехал трудным путем через Владивосток, Токио и Сан-Франциско в Америку. Он женился, стал отцом двух сыновей, пользовался всемирной славой, с триумфом выступал и как пианист. Однако после гастролей в России в 27-м, 29-м и 32-м годах он в 33-м году вернулся в СССР. Его преследовали за так называемый формализм, хотя и не так сурово, как, например, Шостаковича. Тем не менее, жить ему было нелегко, и 5 марта 1953 года в один день со Сталиным Прокофьев скончался от кровоизлияния в мозг. Его сын, художник Олег Прокофьев, последние 30 лет жизни провел в Лондоне, он был нашим общим другом. Олег скончался полтора года назад. Невозможно не сыграть хоть несколько тактов гениальной музыки Прокофьева. Вот марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» по сказке Карла Гоцци, сочинен в 1919 году 28-летним композитором. Четвертого апреля 1731 года, 270 лет назад, скончался при странных и таинственных обстоятельствах Даниэль Дефо. Удивительный, непонятный человек. Купец, мореплаватель, банкрот, арестант, журналист, начавший писать прозу в 60 лет. и оставивший большое литературное наследие, в том числе 3 романа, известных сегодня всему миру. Кто не знает Робинзона Крузо? Само имя Робинзон стало нарицательным. Кто не зачитывался романом «Моль Фландерс»? А Дефо еще написал роман «Роксана» и массу других произведений, в том числе стихов. И все время он бегал от долгов. Он умер в 70 лет, в последний раз скрывшись от кредиторов. 13 раз я был богат и беден», — написал Дефо в одном стихотворении. 26 апреля 1986 года, 15 лет назад, взорвался реактор 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. 15 лет слово «Чернобыль» — символ ужаса, трагедии, угрозы человечеству. Горбачев, в то время твердивший на все лады о гласности, сразу накрыл Чернобыль саркофагом лжи и умолчаний. А бетонный саркофаг вокруг блока в городе Припять построили гораздо позже. 27 апреля 1636 года, 365 лет назад, основан славный город Тамбов на высоком берегу реки Цны. Он уже в конце 18 века стал губернским городом, так что не совсем прав был Лермонтов, начавший поэму «Тамбовское казначейство» словами: «Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда». Нет, был означен. А нам, трудящимся севооборота, Тамбов мил еще тем, что там живет Александр Ковалев. Это он расшифровал и вместе с Сергеем Панцаревым выстроил в сайте «Сева.ру» хронологию севооборота за многие годы. Воспользовавшись случаем, хочу послать Саше Ковалеву привет и самые дружеские пожелания.
Титанический труд, результатами которого мы здесь пользуемся, я во всяком случае, довольно регулярно. Потому что раннего себя не помнишь, залез в веб-сайт и разобрался, кто есть кто, когда, зачем и почему. Присоединяюсь к благодарностям Леонида Владимировича. У нас сегодня тут по музыкальному списку английская группа вроде бы «Everything but the girl». А что-то они поют несвойственно
им. Да, мы начали с классического гитариста Сегови, который играл почти народную мелодию ирландскую, как следует из заголовка, которая была записана Пёрселом, видимо.
Да.
Потом мы взяли джазовую певицу Сару Вон, которая поет кабарешную немецкую песню, хотя, в общем-то, написанную уже в его нью-йоркский период. А теперь я предлагаю вам английскую поп-группу, которую интерпретирует песню другого человека, тоже из поп-мира, «Tougher Than the Rest». Это Брюс Спрингстин конца 80-х годов. Well, it's Saturday night, you're all dressed up in blue. I've been watching you, God, maybe you've been watching me too. So somebody ran out, left somebody's heart in a mess. Well, if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Some girls, they want to have some damn, or some good looking Joe. On their arms, some girls want a sweet talking Romeo. Well, right here, baby, I've learned you get what you can get. And if you're rough enough for life, honey, I'm tougher than rain.
Наконец мы возвращаемся к беседе с Павлом Лысаковым и будем говорить теперь о Европейском университете в Санкт-Петербурге. Приедете вы в Санкт-Петербург, придете на улицу Гагаринскую, дом 3, будете проходить мимо, если на вывеску не посмотреть внимательно и знать не будете, что там происходит. А тем временем на российских просторах, на петербургщине происходят процессы, которые задевают интересы академических кругов европейского, можно сказать, масштаба. Кого и чему вы учите в своем университете?
Университет был основан 5 лет назад, И в самом начале в университете было 4 факультета. Факультет, как я уже говорил, политических наук и социологии, факультет экономики, факультет этнологии и факультет
этнологии
и факультет истории. Но в прошлом году, на 5-й год работы, если я не ошибаюсь, университета, был открыт 5-й факультет, факультет истории искусств.
То есть это чисто гуманитарное заведение?
Это чисто гуманитарное заведение, да.
Кого вы учите?
Причем это учебное заведение постдипломного образования, как теперь принято говорить.
Ну, экономика, все-таки там математики много, это не совсем гуманитарное.
Ну, не совсем, да. Но, в общем, у них нет точных наук.
Да. Угу. То есть к вам молодые студенты не поступают. Туда приезжают писать кандидатские докторские степени.
Да, докторские степени там не получают, там получают магистерскую и кандидатскую степень.
А кандидатская это что? Отечественная?
Отечественная кандидатская, да.
А она как приравнивается?
Почти
чему?
К PhD зарубежной.
Ну, вы знаете, это формально, это так у меня... Формально нет, ни кандидатской, ни докторской российской степени. У меня западная, PhD. Хорошая, кондовая докторская степень. Также и наши студенты, они получают советскую кандидатскую, ну, постсоветскую кандидатскую степень, которая присваивается ВАКом. Вот. Безусловно, в зависимости от качества можно сравнивать какие-то кандидатские на уровне PhD, которые какие-то не на уровне PhD, точно так же, как PhD, докторская западная степень, какие-то из них на уровне российской докторской, а какие-то на уровне российской кандидатской.
Воспользуюсь случаем, что такое PhD? Это PhD, это начало слов философии доктор, то есть доктор философии.
Да.
Все на Западе доктора – это доктора философии.
Кроме медицинских.
Простите, все доктора гуманитарных наук.
Наук, да, совершенно верно.
Именно, потому что
принято,
это английский
принято,
стандарт.
Да, конечно.
Потому что философия – это вообще гуманитарные
науки. Да,
безусловно,
да.
Математик
да.
или психолог даже будет уже doctor of science,
адвокат
будет doctor of law.
Да, совершенно верно.
Ваш титул в Европейском университете Санкт-Петербурга – директор по развитию академических программ. Ну, у вас что такая, как бы, академически-рекламная несколько функция? Что, как вы можете ее развивать?
Или методика.
Методически развивать или нести, как бы, идеи в массу?
Безусловно, реклама – это одна из моих функций, но главная функция – это развитие академических программ, причем, в первую очередь, международных программ. Я курирую несколько программ, о которых я вам сейчас расскажу. Одна программа – это... Самая первая программа, которую я курировал, на курирование которой я, собственно, и был нанят, это международная магистерская программа российских исследований. Это уникальная программа в своем роде. Во-первых, потому что там работают специалисты, как я уже говорил, которые получили западные степени или стажировались на Западе долгое время. При этом они русские, имеют русский академический опыт и русское образование тоже. Во-вторых, программа эта уникальная тем, что все преподавание ведется по-английски.
Да.
И, в общем-то, и часть администрирования тоже. За исключением только моего общения со структурами ректората, скажем. Естественно, я говорю с ректоратом, с бухгалтерией, с внутренними структурами по-русски, но внутри программы мы общаемся только по-английски.
Значит, вам не может поступить человек, который не знает английский язык?
На нашу программу нет, но на университет основные 5 факультетов, естественно, это основная программа, там все обучение происходит на русском языке. Для чего мы это сделали? Мы сделали это потому, что обнаружили, что, во-первых, русский язык сейчас как собственно предмет не очень популярен. Но есть ряд специалистов, которые, может быть, не будут докторами наук в будущем, но будут работать в бизнесе, в государственных структурах, которые хотят лучше узнать Россию. Эти молодые люди не знают русский язык в совершенстве и никогда не будут знать его в совершенстве. Им не нужна кандидатская и докторская программа по русскому языку, им не нужна лингвистика. Им нужен базовый русский язык, с которым они, естественно, как правило, приезжают, они знают алфавит, кто-то знает русский язык хуже, кто-то лучше. Мы предлагаем им факультатив, и никто от него не отказывается. Но цель этой программы — это так называемое содержательное обучение, то, что по-английски называется content education. Мы преподаем российские исследования. Что такое российские исследования? Это междисциплинарное направление, где могут преподаваться различные дисциплины, связанные с Россией. В оригинальном варианте это были политические науки и социология. Со следующего года мы объявляем третью специальность — это культуральные исследования. Причем не культурология, а именно культуральные исследования. Что культурология — это связано... Понимаете, культурология — это несколько советское такое направление. Изучение культур, языка культуры, да. Там, лингвоистоковедение, да, да. И так далее. Cultural studies — больше связано с современной социальной теорией, с современной философией, а также с рядом конкретных исследователей, которые начали эти исследования, которые впоследствии были названы cultural studies. В первую очередь я хочу упомянуть франкфуртскую школу. Это Кракауэр, Ханна Аренд, знаете, ну, в первом...
Ханну Аренд, да. Все знают.
Хотя она не совсем... Да, она не совсем представитель этого направления, но она тоже представитель франкфуртской школы. Кракауэр, Адорно, Теодор Адорно и так далее. Все они, как правило, они работали во Франкфурте, были связаны с газетой «Франкфуртер Аллгемайне», и, естественно, в последние годы перед войной смогли спастись, потому что переехали в Америку.
Танечка хочет что-то
нет,
добавить.
Нет, я не хочу, я просто пытаюсь... Нет. Моя германистика тут совершенно не причем. Я просто все жду, чтобы понять, чему конкретно вы хочется.
Чему конкретно я хочу вернуться к этому. Значит, мы предлагаем три специальности сейчас. Политические науки, социология и cultural studies, культуральные исследования. И они должны взять определенное количество курсов. У нас нужно зарегистрироваться на 6 курсов и написать магистерскую работу, чтобы получить степень магистра российских исследований. Из 6 курсов 3 берутся по одной специальности, 2 по второй специальности, и третий курс по третьей специальности.
Конкретно, вот можете назвать какую-нибудь тему?
Курс, скажем, пожалуйста, да. Политические партии в России, политическая ситуация в России, российская политика и политическая теория, социологические... социальные движения в России, общественные движения. В следующем году, правда, этого курса не будет, будет курс по гендерным проблемам.
Язык у вас теперь пошел.
Но не скажешь ведь по половым, вы ведь меня неправильно поймете.
По голубым и розовым.
Да, я же не понимаю, что есть проблемы. А вы занимаетесь пиарной деятельностью, например. У меня такое любимое слово, пиарной.
Пиарной деятельностью у нас занимаются все, кто связан с этой
программой. Почему нельзя было сказать рекламной? Я понимаю, что реклама тоже не русское слово. Но пиарный, я уверена, что если вы проведете статистику, 90% населения России не понимает. Я проверяла. Не понимаю, что такое пиарный?
Связь с общественностью.
Да, да, да. Нет, представительской лучше всего.
Представительской, да, прекрасное представительской, слово.
Представительской,
да.
Конечно.
Сколько мы, господа, не изобретали бы макроступы, все равно все будут говорить галоши.
Ну, да.
Но между галошами и пиар... Время должно пройти как-то. Вот.
Я в заключение хочу вас спросить. Наука ваша идет за жизнью, или она в каком-то смысле что-то может определить? И занимаетесь вы чисто анализом и описательностью того, что уже произошло? Скажем, политические партии создались, а вы их потом объясняете, что они себя представляют.
Или вы пытаетесь влиять на политическую жизнь России?
До какой-то степени. Времени у нас немного.
Я не думаю, что... Оговорюсь, конечно, опять, что я литературовед, а не политолог, но... Я думаю, что в каком-то смысле мы действительно влияем на жизнь России, но я не думаю, что есть... кто-то ставит перед собой цель влиять на политическую жизнь. Я думаю, что, образовывая новое поколение, мы просто влияем на лицо новой России.
До встречи.
Спасибо.